Новая жизнь. Беседа 624. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами в эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рав. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Тальмуд Альбам Бен Моше. Здравствуйте. Сегодня мы в нашей передаче поговорим об особенном человеке, Раве Иуде Ашлаге. Его зовут Бааль Сулам. Мы постараемся понять, что это за особенное имя, кто этот человек, что он сделал, и насколько он актуален для нашей жизни сегодня, сейчас, в Израиле. Таль, пожалуйста. Это особенная передача. Мы поговорим об особенном человеке и имеющем большое значение для каждого из нас. Мы о нем ничего не слышали. Я светский человек, и в течение всех лет обучения, пока не начал изучать науку Каббала, это было скрыто для меня. Сейчас мне понятно, что это очень важная часть моей истории, как гражданки Израиля и еврейки. Я бы хотела услышать об этой части нашего общего, нашей общеколлективной памяти, потому что это не совсем укладывается в традиционное представление о раввине. Он был общественным деятелем, встречался с политиками, Бен-Гурионом много раз, и Бен-Гурион желал поговорить с ним о Каббале, Бааль Сулам хотел поговорить с ним о социализме. То есть здесь очень много интересных вещей. И важно, чтобы все мы знали об этом. И хотели бы спросить вас, как человека, который глубоко знает сущность каббалиста, кто такой был Бааль Сулам на самом деле, и почему так важно, чтобы все мы его узнали? Я ученик Рабаша, Раби Баруха Шалома Леви Ашлага, старший сын Бааль Сулама. И Рабаш очень много знал разных каббалистов в разных поколениях и о хасидских раввинах в Восточной Европе. Самые мелкие детали. Но ему было очень тяжело, у него об этом расспрашивать. Он любил разговаривать. Много часов проводили в поездках, говорили о внутренней работе и также о разных таких вещах, сопутствующих, о порядке нашей группы. И когда я спрашивал его о разных вещах, каких-то деталях жизни каббалистов, он не особенно к этому подробно об этом говорил. В особенности, когда я спрашивал о Бааль Суламе и о нем самом. Он не хотел говорить. Это как бы какая разница? То, что известно мне, об этом много написано. И ведутся исследования до сегодняшнего дня. Я не историк. Он научил меня не придавать значения самому человеку. Когда мы говорим о каких-то музыкальных произведениях, литературных, то нам важно, кто и кем был автор, в каком окружении он вырос, кто были его родители, товарищи, где он учился, где учился, может быть, у нас тоже важно. Но вообще, в какой атмосфере, в какое время. Внуки Каббала — это не столь важно, потому что каббалист живет в другом мире. Он живет в высшем мире. Даже находясь среди нас, в физическом теле. Поэтому мы не сможем исследовать порядок его жизни. Он находится на том уровне, где мы не можем, о котором мы ничего не можем сказать. Давайте разделим жизнь каббалиста на два уровня. Уровень этого мира и уровень высшего мира. На уровне этого мира Бааль Сулам родился в конце 19 века, в 1885 году, если не ошибаюсь, в Польше. В Варшаве тогда это был очень еврейский город. Там было миллионы евреев. И он проявлял большие успехи в учебе. В молодом возрасте он уже занял место судьи в Варшаве. Это было место очень уважаемое, потому что Варшава была полна ортодоксальных евреев, а он стал судьей и учителем, и преподавателем в молодом возрасте. В возрасте 21 года у него родился старший сын, он женился в 18 лет. В возрасте 21 года в 1906 году родился первый его сын, это мой учитель. И его рав, у которого учился Бальсулам, его звали Рэбе из Пурсова, такое маленькое местечко в пригородах Варшавы. Он сам был, изучал науку Каббала, но не преподавал, а учился сам. И как мне рассказал Рабаш, случилось так, что однажды Бальсулам, еще будучи молодым, пришел к этому Рэбе из Пурсова. И когда он его ждал в комнате, Раф находился в другом месте. Пока он вернулся, он начал смотреть, изучать библиотеку, рассматривать. И вдруг он увидел, в библиотеке есть книга, которую он не знал. Это была книга «Эцхаим Ари». Он взял, открыл ее, начал читать и поразился вопросом, который он спрашивал. Были вопросы, о которых говорилось в книге, и говорилось об этом так просто. Так что можно понять. И он начал читать, забыл о времени. И вдруг зашел Рэбе из Пурсова, накричал на него даже: «Почему ты взял книжки? Это не твои, быстро положи на место». Но он уже знал, что ему нужно. И спросил кое-что, получил ответ от его рава. И после больших усилий он нашел книгу, начал учить и нашел другие книги по Каббале. А потом пришел обратно к Рэбе из Пурсова, открыл ему сердце и сказал, что он это изучает и без этого не может, и он просит, чтобы тот с ним учился. Рабаш сказал, что он уже был в таком возрасте, ему было 6-7 лет, или даже старше. Видимо, уже ему было около 10-11. И он рассказал, что как-то раз папа пришел, вернулся от Рэбе из Пурсова, как обычно, и лег на кровать, не на кровать, на диван, после длинного, долгого пути, и сказал: «Все, я должен искать другого учителя. Этот учитель мне уже недостаточен». Тогда он решил, что, видимо, он должен собираться в поездку в землю Израиля. Это было, как я думаю, в 1916-17 году. И тогда он начал собираться, начал организовывать других евреев в Варшаве, чтобы поехали с ним. Это люди, которые были связаны с ним. И вообще он думал, что все евреи должны переехать в землю Израиля. Это было вопреки мнению ортодоксального общества. Есть такие в Америке, которые не приезжают, никогда не были в земле Израиля. Было много таких. Он организовал около 300 семей, которые вместе с ним хотели приехать в землю Израиля. Они даже заказали разборные дома в Скандинавии. И когда это стало известно ортодоксальным раввинам в Варшаве, хотя он был одним из них, они объявили ему бойкот настолько, что он почти что не мог уехать и буквально убежал, хотел приехать с семьей, со всеми своими, со всем обществом, но в конце концов уехал даже без семьи, только со старшим сыном, моим учителем. И они через Александрию, через Египет приехали в землю Израиля, в Иерусалим в 1922 году. Когда он приехал, он привез с собой даже приспособление для обработки кожи. Обработка кожи — это технология, которая называется бурсаки. Это очень грязное дело, там неприятный запах. Но он хотел этим заниматься. Он думал, что может сорганизовать 5-6 учеников, и они вместе будут работать и зарабатывать. Он считал, что человек должен работать, а не... Это уже что-то особенное, да. Не ожидать, что придет собиратель милостыни и даст деньги. Также весь Иерусалим, еще не всех тысяч лет изгнания, евреи молились и за это получали деньги за границей. Я помню, у моей бабушки была такая коробочка на гвозде для сбора милостыни. Не как сегодня. И туда бросали, особенно перед субботой, бросали туда несколько монет. Это называлось «Земля Израиля», «Эрец-Исраэль». И он приехал в землю Израиля, привез машины, но еще до того, как эти машины были доставлены морем, его узнали в Иерусалиме, что он был судьей в Варшаве, и были люди, которые его узнали, рассказали о нем. Он увидел, что ему он не сможет заниматься обработкой кожи. Это оскорбление Торы, он должен работать в Рабануте. И он стал работать в Койлеле Хаи Улам. И сейчас он там тоже есть, в Иерусалиме, на площади Шаббат. Если выйти с площади Кикар Шаббат, посмотреть наверх, то написано «Хаи Улам», это место, где он учился. Затем, когда узнали, что он действительно знает тайный смысл, раскрытый смысл, простите, он получил должность и стал раввином Гевад Шауля в Иерусалиме. Все знали, что он занимается наукой Каббала. Он не мог это скрывать, потому что и в Колеле, в то время, когда он учился, то, что принято учить, он вместе с тем учил науку Каббала. И так жизнь была тяжела. Его сын, Рабаш, мой учитель, женился в 18 лет. Так было принято. И сразу же пошел работать. Работал всю свою жизнь. наставлению своего отца, так он его воспитал. Но Бааль Сулам работал раввином. Есть много раввинов, есть много хасидских духовных лидеров. Почему важно, чтобы Бааль Сулам был известен светской публике? Потому что он думал о светской аудитории, он думал обо всех. Каббалист, постигая общую силу, управляющую реальностью, он включается в эту систему, и поэтому думает обо всех. Мы все находимся в этой большой системе, которая управляет нами и ведет нас через какой-то процесс. Мы можем участвовать в этом процессе сознательно, самостоятельно. И за счет того, что мы самостоятельно участвуем в этом процессе, который мы все должны пройти, мы чувствуем этот процесс хорошо. И все этапы развития нам на благо. Мы их хотим, мы с ними согласны. И тогда мы ускоряем наше исправление, как во время болезни, если больной помогает действию лекарства, тому, что советует ему врач, что он выздоравливает быстрее и легче. То же самое здесь. Поэтому получается, что Бааль Сулам очень близок к нам, потому что он писал все свои книги, большинство своих книг, написал массу статей, писем, написал людям, которые далеки от науки Каббала, чтобы они познакомились с наукой, насколько она может облегчить нашу жизнь, в особенности для народа Израиля и вообще для всего человечества. Он писал и об этом. Он обращался и к народу Израиля, и к народам мира. И объяснял, что общая цель, к которой нужно прийти, она распространяется на всех. Различие лишь в том, что народ Израиль должен сделать первым исправление, затем весь мир. Исправление в том, что мы нашу эгоистическую природу, когда мы враги друг другу, мы обращаем эту природу в хорошую. Вместо ненависти к ближнему, любовь к ближнему. В этом вся суть науки Каббала. Если мы это делаем, наука Каббала объясняет нам, как это делать практически, вызвать в нас это изменение. Тогда мы соединяемся, как один человек с одним сердцем, весь Израиль, товарищи, возле ближнего, как себя. И тогда мы в нашем соединении достигаем раскрытия высшей реальности, высшего мира, так это называется. Когда мы раскрываем дополнение к нашей жизни, систему, которая управляет нами, и система управления, когда мы знаем, как улучшить нашу жизнь. В конце концов, это на благо человека. При условии, что человек приходит к равенству, к равновесию с высшей силой. И наука Каббала преподает нам общий закон, единый закон, нет никого, кроме него, добрый, творящий добро. Как приблизиться к нему? Что Бааль Сулам старался добиться, встречаясь с Бен-Гурионом и другими? Он хотел распространить науку Каббала в массе народа. И он писал об этом в своей книге, маленькой, которая называется «Дарование Торы». С его писаниями, которые он хотел написать для народа, с ним тоже было много проблем, потому что не все согласны с тем, что он об этом пишет. На него докладывали властям, он выпустил газету, ее сразу же закрыли, делали ему разные, насколько можно мешали ему, хотя он противостоял этому, потому что видел, что здесь мы находимся перед очень судьбоносными событиями. Он предвидел катастрофу еврейского народа. Да, он видел заранее все эти вещи. Писал о катастрофе. Писал о евреях в России. Один раз сделал что-то против Ромеля или Сталина, которые были... Ромель был на пути в землю Израиля, а Сталин был там против евреев. И рассказываю, что он сделал такие действия, что Ромель здесь проиграл и покинул это место, а Сталин скончался. И земля Израиля была спасена от порабощения немцами, а евреи в России тоже были спасены от уничтожения. Сталин хотел уже их отправить в Сибирь и там с ними покончить. Он сделал это двумя духовными силами. Да. Весь наш мир управляется духовными силами. И его жизнь была очень насыщена событиями. Он, его деятельность была очень широкой. Он написал много книг, часть их не закончил. Он написал книги об Ацилуте, книгу Пихахам. Есть его комментарии. Первый. На тексты Ари, это главное в Каббале, называется Панимирот, Ари. Затем он написал учение 10 сферот и Зоар, комментарий на Зоар, на весь Зоар. Поэтому он получил имя Бааль Сулам, потому что его комментарий на Зоар называл Сулам. Почему Сулам? Сулам, потому что комментарий написан так, что если человек его изучает, то он может с его помощью подняться, как по лестнице. Сулам — это лестница. Из постижения только этого мира к постижению высшего мира. Поэтому так назвал. Потому что все наши исправления, как подъем по лестнице, по ступеням, 125 ступеней. Человек очень особенный. Встречался со многими и интересовался тем, что происходит в Израиле. Затем он переехал из Иерусалима в Яфу, из Яфы в Нейбрак. Жил в Тель-Авиве, менял много мест. У него не было своей квартиры, он всегда жил очень скромно. Раздавал все деньги, которые у него были, настолько, чтобы не оставлять на утро ни одной монеты. Человек, который жил полностью на благо других. Не на благо других, а приблизить к народу Израиля высшие силы. Не просто он давал деньги, раздавал милостыню, а хотел сделать большое исправление в народе. Это гораздо более высокий стимул, чем можно подумать. Если бы к нему прислушались в очень непростой ситуации, но никогда не слушали каббалистов. И Раби Шимона, мы сегодня так его уважаем, с ним тоже были проблемы против него и вообще. Что мы видим в течение всей истории? Как было еще до вхождения в землю Израиля со всеми проблемами от Авраама и далее? Поэтому я спрашиваю. Был такой человек, который жил в наше время более или менее, знал так много и говорил о совершенно другой реальности, его не услышали. А если бы мы услышали, как бы был, каким был бы сегодня Израиль? Но об этом я даже не хочу думать. Мы не занимаемся гипотезами. Можно чем-то исправить. не исправить, а продолжать его методику. И стараться донести ее до народа Израиля. Такова наша работа. Его сын приготовил все, чтобы мы смогли это сделать. Если подвести итог в одном-двух предложениях, каков его вклад в мир? Бальшалам открыл нам науку Каббала, так что мы можем ее пользоваться для того, чтобы привести исправление в мир и поднять наш мир к высшему миру, на более высокую ступень. О чем говорит исправленный мир? Исправленный мир говорит о том, как он пишет, это его книга, которая называется «Последнее поколение». Это одна форма жизни для всех. Возлюби ближнего как себя по всему миру. Что поможет ближнему своему. Нет различий между людьми. Все находятся в одной хорошей коммуне. Каждый находится в постижении своей жизни вечной, навечно, неограниченной материальной жизни только. Жизнью тела, а живет жизнью души, где все мы вместе живем во взаимном дополнении, без ограничений. Это то, что мы можем постигнуть с помощью его методики. Его методика — это та же методика, как у всех других каббалистов, лишь он подвел итог и подготовил это нам, чтобы мы могли пользоваться и преуспеть. И в особенности после того, как его старший сын, Рабаш, продолжил еще после него и сделал такое легкое, плавное хождение от Бальшалама к нам, для нашего поколения. О его сыне мы еще поговорим в отдельной беседе, наше время сейчас закончится. Скажем так, если бы мы могли сегодня сказать в израильском общественном мнении или в мировом мнении Бальшалам, что должно у меня сразу представляться в голове, что у нас нет человека более важного для нашего поколения, чем он. Почему? Потому что он самый важный. Потому что он дает нам инструменты для того, чтобы достигнуть вечной, совершенной жизни и в этом мире, и вообще во всей реальности. Во всем, где можно. Избавиться от всех проблем, помех, объединить нас, наполнить нас процветанием не весь мир, не только Израиль, а весь мир. Он обработал всю науку Каббала от Адама Ришона и до него. Через всех каббалистов, через праотцов, Моше, всех мудрецов, в особенности начиная с Ари, работая Большим Това, все он собрал и привел, дал нам в таком виде, что мы могли понять и иметь к этому доступ, чтобы у каждой души была возможность использования. Большое спасибо, Раба Атман, спасибо. Скончался в Иерусалиме и похоронен в Иерусалиме на кладбище Ар-Минохот. И в день его кончины туда приходит очень много людей. Из года в год становится все больше. Уважаем, известен. В то время как такого не было даже несколько лет тому назад. То есть есть развитие. Да. Спасибо большое, спасибо, Таль, спасибо вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь. До свидания.